Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 февраля 2018 года. Семинар. Не критиковать и не спорить. Вопрос. Бааль Сулам писал, что критика – залог успеха и развития в области мысли. Почему в семинарах наоборот запрещено критиковать и спорить, вступая в личный диалог? Ответ. Бааль Сулам говорил это совершенно по другому поводу. Он писал, что критический подход в обществе, во всех его связях и сферах, необходим для того, чтобы развиваться. И это естественно. Понятно, что это абсолютно рациональный подход. Но в группе мы должны подниматься над выяснением личных отношений, неприязней и отторжений, к связи между нами. Поэтому там никакой критики быть не может. Только лишь соединение между собой до тех пор, пока тебе не станет казаться, что ты любишь всех. Ведь ты любишь своих детей, какими бы они ни были. Даже если твой ребенок хулиган, но когда тебе об этом говорит сосед, ты начинаешь защищать своего ребенка, хотя понимаешь, что сосед прав. Так и здесь. Из урока на русском языке 22 октября 2017 года.
Радиоверсия.
В кругообороте душ. В предисловии книги «Уста мудрого» Бааль Сулам пишет: «На каждого возложена абсолютная обязанность заниматься каббалой, без которой человек не достигнет цели своего творения. Поэтому мы постоянно вращаемся в круговоротах жизни и смерти. Поколение уходит, и поколение приходит. И так до нашего поколения, которое представляет собой остатки душ, еще не достигших цели, ради которой созданы, потому что не удостоились постичь тайн мироздания в прошлых поколениях, в которых уже находились здесь». Конец цитаты. Мы обязаны сделать это последнее усилие и распространить науку Каббала, методику исправления душ, которые в наше время нисходят в наш мир. Это самые мелкие, низменные, ничтожные души. Но именно благодаря их ничтожности после исправления они выдают самый большой свет. Здесь действует закон обратного соответствия желания и света. Поэтому именно самые низкие желания, существующие в нашем мире, должны выдать самый большой свет, который исправит все души, соединит их и даст им один общий световой импульс, от которого все они объединятся. Реплика. В мире все время вращаются одни и те же души? Ответ. Нет. Тут есть и обновление, и сопряжение душ, и взаимное слияние и разделение. Все очень непросто. Так же, как в живом организме клетки, жидкости, системы постоянно взаимно заменяются и преобразуются. Это можно постичь только чувственно. Когда человеку раскрывается вся система, он начинает видеть, что в ней происходит. А раскрываться она может только в том случае, если человек постоянно пытается представить себе, что все происходящее в нем возбуждает Творец. Из урока на русском языке 29 октября 2017 года.
Радиоверсия.
Тебя избрал Творец. Про народ Израиля сказано: «Тебя избрал Творец». Избрал именно тем, что дал большее желание насладиться, более развитое, заставляющее заниматься целью творения, исправлением, вопросом о смысле жизни. Такие вопросы раскрываются в небольшом количестве людей, которых Авраам отобрал из всех вавилонян и образовал из них группу Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу. Так направлено их внутреннее желание, полученное свыше. После разбиения души Адама у древа познания, все осколки упали и перемешались. Однако под воздействием света, возвращающего к источнику, самые светлые и менее разбитые части души начинают подниматься первыми. Народ Израиля кажется самым эгоистичным, но это потому, что в нем эгоизм раскрывается. На самом же деле, самый большой эгоизм заключен в тех душах, которые поднимаются позже. Сначала произошло разбиение и перемешивание всех частей, а потом начинается фильтрация из этого осадка, из всех его слоев, распределенных по степеням эгоизма. Тот же порядок действует и в нашем мире. Есть очень умные люди, ученые, изобретатели, и есть технические специалисты, инженеры, реализующие эти изобретения на практике. А затем эти новшества передаются для использования людям. Так и в науке Каббала. Есть ученые, каббалисты, затем техперсонал, ученики, берущие эти идеи и реализующие их в народе. А народ получает все это, и каждый использует в мере своих возможностей. Так при покупке машины меня не волнует, что там есть внутри. Главное – научиться ее водить. Но есть специалисты, которые построили этот автомобиль и понимают, как он работает. Наука Каббала устроена так же, как науки этого мира. Наше поколение переживает кризис, поскольку нам пора уже знать, как действует природа, и познакомиться со всеми ее системами. Мы уже полностью реализовали себя в материальной форме. Что еще можно сделать? Добавить еще несколько кнопок? Но сам человек остается тем же внутри. В течение всей своей истории развития человек пытался построить внешние системы, которые дадут ему счастье, радость, спокойствие. И мы построили вокруг себя материальный рай, но увидели, что это не принесло счастья. Наоборот, мы зашли в тупик. Материальное благополучие не освобождает нас от проблем и не наполняет. Именно сейчас мы раскрываем, что совершенно пусты, хотя вокруг полное изобилие. Это и называется осознанием зла, при котором мы понимаем, что исправлять надо внутри себя, там есть проблемы. Поэтому пришло время настоящего исправления. Как когда-то мы занимались исправлением внешнего мира, так теперь нам надо обратиться к исправлению внутреннего мира человека. И в этом тоже есть ученые, инженеры и пользователи. Из урока на тему «Миссия народа Израиля» 7 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Новые технологии. Реплика. Благодаря цифровой медицине мы станем здоровее, будем жить дольше. Искусственный разум возьмет на себя обременительные хлопоты по хозяйству и рабочие функции. А мы, если захотим, сможем отправиться в путешествие по виртуальным мирам и так далее. Мы развиваем искусственный интеллект роботов, которые принимают образ человека, адаптивные системы управления и так далее. С другой стороны, человек адаптирует себя под искусственный интеллект, встроенные чипы, программы, искусственные части тела. Наряду с развитием машинных технологий, человека тоже превращают в машину. Будет ли между ними какая-то разница? Ответ. А чем робот отличается от обычного человека в нашем мире, также ведущего себя по каким-то канонам, приобретенным от природы или от общества, в котором он рос, развивался? Чем одно отличается от другого? Я не вижу никакой разницы. Можно сделать механическую игрушку, которая будет полностью подобна человеку. Только если ее разрежешь, ты увидишь там провода. Мы можем программировать абсолютно все. Я могу сделать подходящую мне супругу, которая будет полностью отвечать всем параметрам человека, женщины. Души только у нее не будет. Вопрос. Останется ли у человека желание развивать то, что называется душой? Ответ. Я думаю, что вслед за периодом раскрытия в себе робота, когда человек увидит, что ничем не отличается от робота, он задумается, в чем же его отличие, И тогда он начнет раскрывать в себе существование особой субстанции, которая называется душа. Ее надо раскрыть. Она находится в зачаточном состоянии, но в каждом человеке. И над ней он будет работать. А все остальное будет получать. Кому-то пиццу и кока-колу будет доставлять домой дрон. А кто-то будет подключаться к розетке, чтобы наполниться вместо пиццы и колы. Но живые люди будут отличаться от искусственных тем, что им надо будет исправлять свою душу. И это станет их потребностью, которая из глубины их естества будет взывать и требовать реализации. Вопрос. То есть, наигравшись в игрушки, они придут к истинному вопросу? Ответ. Это не игрушки. Они должны привести в порядок свою внешнюю животную жизнь. Мы развиваемся через неживую, растительную, животную природу и человека. Вот тогда наступит очередь развития человека. А пока мы еще находимся на этом уровне, потому что человека в себе мы можем воспитывать только тогда, когда начинаем развивать душу. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 7 января 2018 года.
Радиоверсия.
Общество будущего. Учитывать потребности всех. Вопрос. Сейчас цель корпораций – получение прибыли. Как в обществе будущего мы должны формировать баланс между желанием получить прибыль и учетом последствий? Для кого и какие последствия могут учитывать руководители? Ответ. Это не мы делаем. В обществе будущего все должно спускаться свыше, исходя из того, что действительно необходимо обществу. Так пытались сделать при советской власти, но там была не та система, не тот подход, не та оперативность. Руководили не те люди и не теми людьми, поскольку не было правильного воспитания человека. Общество должно понимать свои потребности, учитывая чаяния всех и каждого. Сегодня все это можно обсчитать на компьютерах и выдать обществу задания, что, где и как делать, в каком количестве, как распределять и так далее. Начиная соединяться между собой, мы избавляемся от огромного количества ненужной работы. Нам не надо заниматься ни вооружением, ни чем лишним. Появляются совсем другие потребности, духовное возвышение. И тогда человеку достаточно только насущно необходимого, чтобы нормально прокормить себя, одеть и так далее. Главное – это воспитание. Поскольку все достижение человека заключается в том, что он получает со следующего высшего уровня объединения. Из телевизионной программы «Последнее поколение» 17 августа 2017 года.
Радиоверсия.
Обеспечит ли безопасность сильная армия? Мы сильны. После военных конфликтов последних лет сбитый сирийцами самолет не стал для нас неожиданностью и не поколебал нашей решимости выехать на природу. Сотни тысяч человек посетили парки страны за уикенд. Полагаю, у каждой семьи был момент легкого замешательства, за которым следовало твердое решение отгулять выходные. Замаячившая на горизонте вероятность срочной мобилизации, правда очень низкая, наверняка лишь укрепила этот почин. Мы сильны. Вот уже несколько десятилетий у нас не было настоящих войн, только обстрелы и ограниченные операции. Ракетными шлейфами нас не удивишь, воплями головорезов не испугаешь. Мы сильны, а сильные не слышат намеков. Даже если это намеки истории. Вот почему Творец назвал нас упрямцами. Твердый затылок, толстокожесть – это про нас. За тысячи лет мы столько раз нарывались на неприятности, что выработали защитный рефлекс. Покрылись броней марки «Переживем и это». Само собой, с такой защиты нас голыми руками не возьмешь. Мир любит евреев все меньше. А мы, насвистывая, гуляем по нему, как ни в чем не бывало. Жмем руки, не замечая взгляда. напрашиваемся в гости, куда нас не звали. Мы реально не чувствуем того, как к нам относятся. Такое плоское восприятие характерно для детей. Они тоже видят упрощенную поверхностную картину и лишь со временем начинают проникать вглубь, в нюансы, механизмы, противоречия. Вот и мы снижаем диапазон чувствительности, предпочитаем двумерность, игнорируем объем и оставляем за кадром то, что нам не по душе. Ведь мы сильны, мы обеспечиваем себе безопасность, все будет хорошо. Почему? Потому что мы так решили. Да, Творец знал, с кем имеет дело. А теперь давайте выберемся из иллюзий и подышим свежим воздухом правды. Разумеется, нам нужна сильная армия. В 70-х, сразу после репатриации, я 4 года отработал в ВВС и очень рад, что смог внести свою лепту. Но армия не панацея. Она только обеспечивает нам окно возможностей. Окно, приоткрывшееся в 1948-м крохотным просветом, который Бен-Гурион успел поймать, удержать. Когда обсуждалось провозглашение Декларации независимости, 6 проголосовали за, 4 против. Все решалось в считанные часы. Историки пишут, что сторонники государства полагались на оценку имевшихся тогда в нашем распоряжении военных средств. Но нет. Прежде всего, они полагались на народ, на его единство. Никто не мог предвидеть заранее, какой тяжелой будет война за независимость. Удастся ли наладить поставки вооружений? Сколько ребят поляжет? Сколько приедет поддержать из-за рубежа? Зато они знали, что народ готов, что он выстоит. И этого было достаточно для начала. Далеко ли мы ушли от той ситуации? Технологически – да, а внутренне? Какие уроки извлекли, какие выводы сделали? Разобрались ли в сути происходящего? Избавились ли от врагов? Не сделали мы выводов, и враги наши все еще здесь. Все эти 70 лет мы сражаемся не просто с соседями, а с миром, который попустительствовал им, поддерживал их, наускивал, финансировал по официальным и неофициальным каналам. Их ненависть выращена на деньги многочисленных организаций, включая ООН и ЮНЕСКО. Их неудачи – это не просто наши победы, а историческое окно возможностей, не более. Ведь они не сдались. Мир не сдался. Мы уже видели это на примере прошлой американской администрации, которая поставила нас в такие условия, когда мы просто не могли применить свою военную мощь. При другом исходе выборов в США мы сегодня вряд ли чувствовали бы себя сильными. Даже при разгуле шапка за китательство. В конечном счете, дело решает не армия, дело решает народ. Мало отвоевать у мира свою землю, надо отвоевать у мира себя самих. Нам недостаточно сплочения на пепелище Холокоста. Мы все еще не вышли из изгнания, все еще находимся в плену, в египетском рабстве. По определению, народ, по факту, сборище грызущихся между собой голодников, не понимающих, зачем им эта земля. Сама история собрала нас на ней, и вовсе не для того, чтобы воевать с миром. У нас есть задачи более высокие, чем благоустраивать этот жаркий и пыльный клочок земли, с гордостью посылая своих детей в нескончаемый бой. Мы здесь для того, чтобы стать настоящим народом, примером для всех. Вначале мы могли быть товарищами по несчастью, но теперь, спустя столько лет, пора уже повысить восприимчивость, снять броню с души. Она задыхается под доспехами праведности, которые каждый сектор, каждая часть народа предъявляет остальным. Наша главная война за единство складывается не в нашу пользу, а если точнее, в ней мы разгромлены. Армия у нас сильна, но мы слабы. Мы боимся вскрыть свой глубочайший раздор, потому что не знаем, что с ним делать. Мы боимся взглянуть миру в глаза и понять, чего ему в действительности от нас нужно. Вместо того, чтобы сделать дело, подняться над рознью, мы кромсаем бюджетный пирог и нежимся в окне возможностей, убаюкивая себя мифами о собственной непобедимости. Народ Израиля непобедим, только когда он един. Объединяясь, он несет благо себе и миру. Глесня всегда вела его к краху. История открыла окно возможностей. Она же его и закроет. Как? Когда? Мы не знаем. У нее свои сроки и масштабы. Ее не убедишь военными успехами. Ей нужно нечто большее. Сплоченный народ.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 12 февраля 2018 года. Воспринимаемое в естественном желании называется этот мир. Воспринимаемое в чужих желаниях называется высший мир. Если я в группе из 10 стремлюсь подавить свое желание и проникнуться желаниями товарищей, образуется я Малфут и 9 сферот их желаний, кли души. Свобода выбора – это согласие человека прилепиться к нет никого кроме него доброго и творящего добро, несмотря на то, что это раскрывается через очень неприятные ситуации. Свобода – быть выше навязанной тебе эгоистической природы. Свобода – в выходе из себя и смерти. Свобода в нашем мире понимается как выбор пути, хотя мы не принимаем во внимание, что нами руководит. Духовная свобода выбора означает, что я выбираю, чтобы Творец вел меня вопреки моему эгоизму, постоянно заботясь об ощущении, что нет никого кроме Творца. Каждому кажется, будто он знает, как исправить мир. Но нет пользы от исправителя. Не потому что не желают, а потому что не знают методики исправления. Ведь надо исправлять не саму неисправность. Неисправности раскрываются для того, чтобы подняться объединением над ними. 70-летие Израиля. Евреи получили самостоятельность только для того, чтобы реализовать методику объединения, возлюби ближнего как себя. Если не реализуют ее, чтобы затем передать народам, государство отберут. Народ снова уйдет в изгнание, как и случилось 2000 лет назад. С раскрытием в группе Авраама, представителей 70 народов мира в Вавилоне, методики объединения, получения Торы у горы Синай, возник антисемитизм, ненависть народов мира к этой группе, в мере несоблюдения ими методики исправления для передачи ее народу. Народ Израиля способен объединиться и стать примером объединения всем народам мира. Именно потому, что сам состоит из этих 70 народов. Ведь собралась из них группа Авраама и назвалась Исраэль, прямо к Творцу. Так они стали Ли Рош, главой исправления людей. Единство – закон всей природы, кроме человечества. Народ Израиля получил право вернуться на землю Израиля и стать независимым, только для того, чтобы выполнить свое предназначение, достичь единства и показать эту методику всем народам мира. Мы знаем, что такое преступление в этом мире. А что такое преступление в духовном мире? В духовном мире есть один вид преступления – не идти на сближение с людьми, чтобы раскрыть Творца. Существует одна заповедь – любовь к ближнему, чтобы в любви раскрыть Творца. Я очень боюсь, что высшая система накажет меня за плохие поступки по отношению к другим людям. Нельзя думать о наказании. Этого нет. Человек должен думать только о том, как совершить что-то доброе для других, то есть для своей души.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.